Привет, с вами «Кадры жизни» и я, Ольга Каноникова. Наш сегодняшний герой – Александр Геннадьевич Хакимов. Писатель, художник, специалист по ведической культуре, философ, теолог. Он является учителем для людей, которые уже являются учителями для других. И мы не могли упустить шанс, чтобы пообщаться с таким удивительным человеком. Александр Геннадьевич, здравствуйте. Предыдущие герои нашей программы уже не раз упоминали ваше имя, когда говорили о значительных переменах в своей жизни. Поэтому я очень рада познакомиться с вами и познакомить телезрителей. Скажите, пожалуйста, что для вас вегетарианство?
Здравствуйте. Тоже. Вегетарианство – это моя жизнь, часть моей жизни, причем существенная часть жизни. Вегетарианство – это новая жизнь, я бы сказал, даже не просто часть жизни, это качественно иная жизнь.
Как я читала из вашей автобиографии, вы еще лет в 5 задумались о том, что это нельзя делать, убивать животных. Вы наблюдали убийство лягушки. А когда же вы стали вегетарианцем?
Я с самого начала хотел стать вегетарианцем, но мать сказала: нет, ты должен есть то, что вот едят все, иначе ты не выживешь. Нужны жиры, белки, килокалории. Хотя на этот вопрос, почему мы должны убивать, чтобы есть, мать не могла ответить. Говорит, ну так устроена жизнь. Я говорю, не знаю, почему так, но так устроена жизнь. Я как бы смирился с этим, что это как необходимо быть мужчиной, выдержать это вот эти ужасы жизни. Как бы я на свою мужскую как бы вот честь переключился, что я должен стать сильнее.
Как вызов.
Да. Да. И вот таким образом, но сама идея вегетарианства была с самого начала, и мать тоже вспоминает, что я от мяса отказывался всегда за столом. Всегда это было так. Ну, а позже, когда уже стал осмысливать эти вещи, сам, конечно, стал вегетарианцем.
Сколько уже лет?
35 лет вегетарианцем.
А может ли вегетарианство стать панацеей? Что говорят веды? Действительно ли, если все люди станут вегетарианцами, войн не будет?
Нет. Нет. Это не является панацеей. Допустим, слон вегетарианец, голубь вегетарианец, обезьяна вегетарианка. Но они остаются как бы на своем уровне жизни, сознания животного. Да? Поэтому вегетарианство не является панацеей. Вегетарианство – это путь как бы к панацеи уже. Панацея, она, конечно, выше. Вегетарианство – это просто возможность чистого образа жизни для того, чтобы шагнуть выше, вот к той панацеи, к которой стремятся все как бы философы прошлого, все вот эти фантазеры, фантасты.
Что это за панацея?
Это дух человеческий, непознанный до сих пор, который… Вот это путь в эту сторону. Если вегетарианство не направлено в эту сторону, оно не приносит результаты. Ну, временный характер, например, для здоровья может быть полезно, да? Ну, как нечто, новый стиль жизни, мода также, тоже может быть, да? Для красоты также, для молодости, ну, все. А вот именно к панацее, что-то необходимо, вот, разобраться с пищей, с нашей, даже неважно, вегетарианцы или не вегетарианцы, с пищей нужно разобраться основательно вообще. И именно вегетарианцы сегодняшние могут помочь в этом, разобраться в пище, с пищей. Пища – это первая ступень развития цивилизации вообще. От качества пищи зависит качество цивилизации.
Вот в одном из интервью я слышала, я вообще-то недавно услышала вот эту теорию о том, что войны, в принципе, на Земле происходят от того, что убиваются слишком много животных. Что говорят об этом веды?
Так и есть. Ну, мы будем говорить не о теории, а о фактах даже больше нужно говорить. Теория, она должна быть основана, иметь научную основу теория. И если мы пронаблюдаем этот процесс убийства животных, вот как бы его составляющие сможем понять, мы можем понять и выводы из этого сделать какие-то. Да? Причины следствия понять, причины следствия и законы. Веды называют это закон кармы. То есть, что посеешь, что пожнешь, любая деятельность, поступок имеет свои последствия, любой. И убийство – это, ну, как бы самые тяжкие последствия. И все, что мы делаем, это вот насилие вызывает самые тяжкие последствия, негативные. И когда животное убивают, просто убивают, чтобы съесть, просто, это самая негативная как бы реакция, которая вообще описана в жизни людей, самый как бы тяжкий грех – это убиение, убийство. Если проследить цепную реакцию, убиваются животные. Животное – это не растение, это не дерево. Оно осознает акт насилия над собой. В какой-то момент осознает его. И вот это осознание отпечатывается в клетках этого убиенного животного, угу. И кровь, особенно кровь. Почему некоторые вот говорят в религии, что кровь нужно сливать, кошерное мясо? Потому что ну, это невозможно, что оно в клетках, оно повсюду. Но кровь, мы наблюдаем такую вещь, если человек пугается, в крови адреналин вырабатывается. Это мгновенно происходит. Угу. Если он завидует, то в крови вырабатываются неприятные вещества, нечистые вещества, ядовитые вещества. То есть ему физически чувствует себя плохо завидующий человек, как Моцарт, Сальери. Вот он его крутит просто, его ломает угу. от этой зависти. Да? Это даже физиологически отражается на крови, это умонастроение. Влюбляется, и тут наркотическое вещество пошло в кровь. Представьте, человек сам вырабатывает СО8H12 азот. Вот химики назвали формулу любви, появляется в крови, он ему все хорошо, ему счастлив. И состояние ума, видите, кровь и тело связаны. Если мы совершаем насилие, то кровь, естественно, берет эти соответствующие настроения, вырабатывает химические вещества, и в крови они остаются. В теле,
вся информация.
В плоти, да, вся информация об убийстве, о насилии, о страхе, об ужасе, об этом, она вот в теле убитого, забитого животного.
Ну, заканчивая вот эту мысль о войнах, получается, что множество людей, поедая плод животных, считывают эту информацию, агрессию, и таким образом образуются войны. Просто когда я об этом говорю, меня поздравляют, когда с Днем Победы вегетарианцы, которые смотрят наш канал, одна из них прислала мне вот эту мысль, которая мне настолько отозвалась и показалась настолько логичной, но почему-то, когда я об этом сказала своим близким, они как-то это воспринимают, не слишком так, как я, так скажем. Не слишком верят.
То, что понимает действительно... вегетарианец, может не понимать так. Другой человек. Мы об этом-то и говорим, что это как раз вот процесс необходимый для того, чтобы прийти к панацее уже, найти какие-то ответы на загадочные темы. Это один из путей такой. Например, как смотрит вегетарианец на рыбу и как смотрит невегетарианец на рыбу? Или на курицу? Или на свинью? Или на другое домашнее животное. Он смотрит как на пищу, один другой как-то по-другому видит же это, правильно?
Конечно.
Вот надо разобраться. Как же видит другой человек? Мы же зависим-то, пища нужна для чего? Чтобы воспринимать красоту?
Для
что
этого?
Мы живем красотой, мы живем великолепием. Как дух, как сознание мы ищем прекрасное. А если это прекрасное, становится как бы объектом пищи и насилия. Мы применяем к прекрасному. То есть живое существо прекрасно, да? Ну а мы видим в нем пищу. Мы не видим красоты. И в человеке тоже что можем видеть? Можем не видеть души, не видеть красоты. А это как реакция, следствие. Видите, если мы не видим красоты в природе, мы видим красоты и в человеке потом. Человек тоже становится некрасивый, непривлекательный, отвратительный, опасный, злой, какой угодно. То есть ценность человека снижается. Просто потому, что пища неправильная даже.
Вот так вот. Мы едим для красоты, а не для того, чтобы себя насытить. Оказывается. Александр Геннадьевич, я знаю, что множество людей из аудитории нашего канала с вами уже знакомы, любят вас. И для них это очевидные вещи, о которых вы говорите. Но есть и те, кто видит вас впервые, поэтому я спрошу, может быть, немножко глупые вопросы. Расскажите, вот, например, что означает ваша прическа и что у вас на носу за краска?
Внешний вид... Я забыл просто
носу
убрать.
Какое
перед
значение?
Камерой. Забыл, потому что здесь у нас тема вегетарианства, я не собирался говорить на какие-то еще другие темы. Но это вот как раз мой путь к панацее. Сознание, развивать сознание. Сознание развивается при помощи пробуждения памяти. То есть есть вещи, которые забыты у нас в сердце. Есть, скажем, любовь, в сердце есть потребность знать, жить вечно. Ну, мы все так хотим. Но мы забыли, что такое вечность, что такое знание, что такое любовь, где ее взять, есть ли вообще бессмертие. То есть мы сейчас потерялись в этих вещах, фантазийно размышляем, так? А это панацея, к которой стремится каждый человек. И это пробуждение духа, потому что именно дух, он вечен, полон знаний, полон блаженства. Отсюда вот эта наша мечта, видите, исходит из глубины сердца, потому что я-то дух, но я покрыт вот этой вот пищи, которая в форме моего тела, вот она стала моим телом. Пища – это моя пища, вот она. мой внешний вид тоже пища. То, что я ем, я таким становлюсь. И моя жизнь должна быть устроена так, если я хочу сознание удерживать на высших каких-то вещах, чтобы я помнил об этом. Поэтому я ставлю каждый день знак здесь, что я слуга Бога, что я душа. Это означает. Прическа для мужчин, ну, так рекомендована, чтобы не привлекать к телесной красоте. Вот женщина может это делать. Ну, да, это есть разница между мужчиной и женщиной. Мужчина более должен быть свободен от этих вещей, более отречен как бы от вот, мирских каких-то стилей жизни. Тогда мужчина великий становится и счастливый. И он необходимые как бы, опыт и знания получает, чтобы быть мудрым. Если он свое тело и чувства под контролем держит. А вот женщина, она наоборот, эту красоту, она ее наоборот культивирует до уровней внеземных. То есть женщина напоминает о внеземной красоте, должна напоминать. А мужчина в отречении находится. И вот в союзе получается хорошие очень отношения, сильные отношения брачные. Если мужчина будет также привлекать к себе, то он будет непостоянным. Многие женщины будут интересоваться, влиять на него, то есть он будет непостоянным. А женщина под защитой мужа имеет право быть очень красивой, ослепительно красивой, потому что под защитой находится эта красота, она хранится в сейфе, так сказать. То есть есть как бы свои различия в природе. И поскольку я мужчина, я культивирую этот дух, я должен также следить за своим внешним видом, помнить о Боге, вот мне это напоминает, когда я ставлю эти знаки, с мантрами определенными накладывается. Знак. Сейчас он не ярко выглядит. То есть я специально не ставил его, видите, для передачи.
Ну, я вот вижу у всех, кто вас окружает, тоже такие знаки.
Да, да, это то же самое. Культивирует такое сознание, духовное сознание, сознание Бога.
А прическа, вот именно длинные волосы, пучок, это о чем говорит?
Это для Бога.
Да, вот,
да, это связь с космосом, можно сказать, связь божественная. Есть различные центры на столбе позвоночника. И вот эта темечка, вот это вот, то есть вот это место, не темечка, как называется, затылочная часть здесь. Душа уходит с этого места у тех, кто практикует, духовной практикой занимается. Душа может выйти через глаза в момент смерти, через рот, через нижнее отверстие, что неблагоприятно считается. Лучше через верхнее отверстие. А у тех, кто о Боге думает, вот отсюда выходит, вот из этого места. И здесь вот этот пучок волос как бы ну, защищает это место.
Как вообще вы стали вот духовным лидером? Расскажите немножко, как вообще в это посвящают?
О, у меня не было таких планов, честно скажу. Я считал, что это слишком высоко для меня, что нужно вообще родиться таким. Это, ну, как вот Будда, да, он уже был таким воплощением. Или другие, то чтобы стать духовным лидером или святым. Я даже не помышлял, чтобы так вот такой статус меня к этому вообще определили. Но так жизнь устроилась, что со всеми моими недостатками все же я должен эту роль как бы нести, как бы как долг. Почему? Потому что ну, образ жизни я практикую, я это делаю, все, что необходимо, я принимаю правила ограничения духовной жизни, стандарты. Образ жизни святых меня очень привлекает, я хочу как бы вот войти в эту сферу жизни. Хотя качество я еще должен развивать и развивать, и развивать, но путь я выбрал, я чувствую, что он работает, все. И поскольку это работает, то значит я могу помогать кому-то также в этом процессе помогать. И так вот я стал духовным лидером для кого-то. Как помощник, как слуга для того, чтобы людей, значит, продвигать духовно. А началось все с пищи именно, как ни странно. Хотя я по складу философ такой больше человек. Но именно пища трансформировала мое сознание за один раз. Это была не просто вегетарианская пища, она была освящена.
Прасад, да?
Прасад был, да, вот именно прасад. А до этого вегетарианская я считал, ну это, конечно, хорошо для диеты, но скудноватая пища вегетарианская, ну как это необычно, гарнир так называли это все. А тут я увидел, это что-то было божественное. На самом деле, вот, другого слова не мог подобрать, это божественная культура, прасад. И самое глубокое потрясение от прасада я испытал в Джаганатхапуре. Это в Индии. Там место, где считается, что Господь там ест именно. Вот где-то он спит, где-то он там пожертвования собирает, божества разных есть настроения, да, Бога. А вот в том месте он ест. 64 подношения, 54. Каждый день ему готовят. То есть просад распространяется там просто вот во всех направлениях в Джаганнатхапуре. И туда специально приезжают паломники со всего мира, чтобы именно принять тот просад. Потому что это фантастика. Вот, вот маленький кусочек кладешь на язык, и все, и переносишь в другой мир полностью.
Вот, звучит вот. Очень
это на самом деле невероятно.
Фантастически. В чем же секрет в молитвах, в этих мантрах, с которыми готовится эта пища?
Вот, секрет той панацеи, о которой мы вот начали говорить. Непосредственно, я сейчас не хочу на религиозную тему переходить, но я все равно скажу слово «Бог», потому что это живое существо. Это не образ какой-то иконописный или, скажем, в каком-то там еще. Это живое существо, просто другой категории. И вся панацея заключается в этих отношениях, что пища предлагается ему сначала. Потому что даже если мы едим вегетарианскую пищу, все равно она греховна с точки зрения кармы. Все равно это убийство. Да, может быть, это какого-то другого уровня, но все равно это живое существо, это зерно, это овощи, фрукты. Мы не избегаем насилия. Но если мы предлагаем этой личности, которая выше всего, источник всего, которая поддерживает все, тогда пробуя эту пищу, с любовью если предлагаем, принимая эту пищу, он берет на себя ответственность за эти убийства. Как бы. И пища считается абсолютно чистой. Вот когда мы пробуем, мы это ощущаем, очищение. Это как вот пример с железом, которое раскаляется в огне. Это остается железо, как будто бы, мы скажем, но действует как огонь. Дотронуться невозможно. Также внешняя пища та же самая остается, а качество ее трансформируется. Пробуя, мы получаем этот импульс духовный. Это панацея. То есть мы панацея это Бог, это не что-то другое. Люди ищут панацею, ищут Бога на самом деле.
А, несмотря на то, что вы не хотите говорить на религиозную тему, у меня очень много вопросов на эту тему. И мне все-таки, ну, кажется, что это было бы странно немного не затронуть. Прежде чем перейдем к вопросам от телезрителей, там такие житейские, мне хочется спросить, может быть, какого-то совета. Вчера, чтобы окунуться вот в вашу культуру как-то, я первый раз посетила Лакшми-пуджу. И сказать, что я была удивлена, это, наверное, ничего не сказать. Это, ну, просто представьте, люди читают мантры с улыбкой на лице, они молятся, потом обнимаются, танцуют, они надевают красивые гирлянды из цветов, приносят фрукты, потом все вместе все это едят. Это очень сильно отличается от привычного нам, наверное, общепринятого хмурого лица, с опущенной головой, когда ты приходишь в церковь, там тебе стыдно. Я сейчас ни в коем случае не хочу умалять значение никакой религии, но мне хочется разобраться, почему так много разных путей ведут к Богу и как определить, где правильно. Вот с одной стороны, мне все очень понравилось, то, что я вчера увидела. С другой стороны, на иностранном языке вот все эти мантры, я очень многого не понимаю. И это немножечко отталкивает. Даже, может быть, чуть-чуть страх есть какой-то. Как определить, по какому пути идти?
Ну, вот в аспекте пищи. Пища также определяет религию. Пища в трех гунах материальной природы. Это сейчас известно становится, да, гуна – это качество, то есть пища разных качеств бывает. Вот три генеральных качества существуют в природе, три гуны, и пища также классифицируется по этим гунам – невежество, страсть, добродетель. Пища в невежестве. Если человек ест пищу в невежестве, то и религия соответствует его пище, должна соответствовать его пище, потому что пища определяет сознание человека. Говорится, что человек, убивающий животных, поедающий плоть, не сможет понять термин абсолютной истины. Что такое абсолютная истина? Он не сможет, даже если объяснить ему. Не заинтересуется этим. Мимо пройдет. Пока он убивает животных, поедает их плоть. И вторая категория, помышляющих о самоубийстве люди, тоже не смогут воспринять эти вещи. Вот две категории людей, значит, уже об абсолютной истине мы не можем говорить. Но можем говорить о других формах религии. Например, человек ест греховную пищу, это что? Это водка, это мясо, это вот такое убойное все, добытое, да, таким вот грубым способом, опьяняющее. Он склонен будет, естественно, если водка и мясо, давит на желудок, желудок начинает слишком быть активным, давит на гениталии, то и культура уже брачных отношений тоже будет другая, более грубая, более неустойчивая. Mm-hmm. Уже там и любовники, и любовницы вмешиваются в этой культуре, к мясоедной примешиваются, к алкогольной культуре, то есть пища. И тогда человек исповедует религию греха, что я сознаю, что я греховен. И уже он честный становится. Видите, уже это религиозный человек. Вот эта честность делает его религиозным. Он грешит, а потом говорит, ну я грешен. Господи, прости меня.
Этого это достаточно, чтобы быть религиозным?
Это уже религия, это уже определенная религия. Потому что к Богу-то он обращается. Mm-hmm. И поскольку от греха не может освободиться, ему самому плохо, и он с этим настроением ходит, и к Богу с этим настроением обращается, естественно. Но задача в чем? Что, обращаясь к Богу, ожидается, что если он искренне обращается к Богу, у него изменятся привычки. Потому что контакт с Богом приводит к просветлению человека. Mm-hmm. Просветление означает, что он начинает понимать, что такое живое существо. Он уже не может убивать, скажем, он милосердным становится человеком. Вот, начинает отрекаться от этого постепенно. Кто-то в монастырь даже уходит, там, вегетарианство начинает практиковать, к этому приходит интуитивно, через молитву человек. Это путь к очищению тоже. А начинается с того, что он просто вот грешит и кается. Грешит и кается, грешит и кается. Это вот как чертогон называлось по-русски в старой России. Чертогон. То есть вот прям в грех с головой, а потом идет и молится так же, головой бьется перед иконой, вот пока не простят его. Потом снова туда же и туда, и вот чертогон, вот такая вещь. В России характерно это было.
Да, я вообще, ну я тоже считаю себя человеком крайностей, но все-таки всегда стремлюсь к золотой середине. Уже много лет я наблюдаю за вегетарианцами, которые в окружении, там, может быть, в соцсетях, и наблюдаю такую тенденцию вот действительно из крайности в крайность. Сначала женщина, очарованная ведической философией, тут же облачается в длинные платья, заплетает косы, омывает, как правильно, моет ноги своему мужу, когда он приходит, тут же чуть ли не падает в ноги. Мужчины в шоке от этого от всего. Но женщины слепо верят, что они на правильном пути. Какое-то время проходит, их отпускает, и наблюдается другая крайность. Я сейчас прям говорю историю реальной жизни. Они начинают читать литературу о том, что человек, в принципе, полигамное создание, и начинают практиковать любовников, не скрываясь ни от кого. И просто получается, что со стороны это действительно какое-то, ну, не знаю, наваждение, что ли, из крайности в крайность. Не считаете ли вы, что ведические знания настолько древние, что их как-то нужно адаптировать для нашей современной реальности, чтобы такого не происходило?
Современная реальность, что такое современная реальность? Это означает три вещи всего. Это ритуалы, накопительство и чувственное наслаждение. Вот вся культура в этом сейчас складывается. Это какие-то ритуальные действия. Это может быть и религия, не только религия, ритуалы. Это может быть просто традиция какого-то общества, скажем. Там праздники также ритуальные. Назначения, свадьбы, смерть, там не знаю, что угодно. Ритуалы разные. Это ритуалистичные. А второе – это накопительство, это зарабатывание денег, недвижимости. Второй интерес отсюда исходит. И третий интерес – наслаждаться потом жизнью. Вот это современная действительность, современная. И когда мы обращаемся, скажем, к ведам, которые не ритуалистичны, или к священным писаниям, которые не ритуалистичны, это ритуалы, потом люди уже переносят на ритуалы все. А там все осмысленно, как вы спросили, почему вот это, и на все есть ответ. Видите, есть значение какое-то, практические применения.
Ну, то есть не обязательно так слепо следовать?
Нет, нет. Нужно следовать тому, что я осознаю.
Я должен знать, что я делаю. Я сегодня осознаю, а завтра меня переклинило, и я не осознаю.
Нет, если человек сознает, все, пробужденный считается уже. Как? Проснулся. Проснулся, да, его уже все,
то
сон ушел.
Обратно
сон ушел
нельзя.
Уже все. То есть, если я проснулся, сон ушел. Конечно, если я не встал с постели, могу снова уснуть.
Вот, да.
Да. Поэтому, да, вот тут не ритуал должен быть, просто пробуждение, открывание, закрывание глаз, да, нужно к деятельности, да. То есть, вегетарианство для чего? Чтобы служить Богу. А для чего оно еще нужно? Иначе человек снова вернется туда же. Все пьют, все едят, как люди, а я тут один, да. Гарнир ем один. Опять будет та же самая история. Он не сможет развивать эту культуру привлекательно. Вегетарианцы считаются скудная пища, у них там плохие зубы, говорят, там кожа плохая, у них ногти ломаются. Вот то, что люди знают о вегетарианстве, вот такие вещи. Они не знают, насколько это развитая культура на самом деле, насколько это здоровое питание. Они не знают этой науки. Они вот... Знания нужны людям, человеку. Не ритуалы, а знания.
Ну вот что касается того примера, о котором я говорила, люди остались вегетарианцами, кстати, при этом. Но полностью ушли...
От Бога. Поэтому вегетарианство – один из ритуальных действий, как ритуал. Мы об этом и говорим. Угу. Превратилось в ритуал. Все, что в ритуал превращается, теряет духовную силу. Потому что духовная сила, если ее нет, человек не может себя контролировать, чисто жить, опять в грех идет. То есть ритуал не поможет. Нужно осмысление вещей. То есть реально, у кого я прошу прощения? У Бога или у кого? Если я сознаю Бога, я больше не нарушу эту заповедь.
Позвольте, я еще зачитаю. Александр Геннадьевич помог найти себя и встать на правильный путь, обрести духовные знания стольким людям, что польза от его подвижничества многократно перевешивает вред сектантской пропаганды. Отсюда задача – перехитрить Александра Хакимова, испив ведической мудрости в его исполнении, но увернуться от Чайтани Чандры Чарандаса и не попасть в лапы кришнаита. Как это комментируете вы?
Не попасть в лапы кришнаитам?
Да. Что вот хотела что сказать девушка такие? Да, всем этим? Как вы думаете?
Я думаю, тут есть... Не то, что думаю. Вижу, что есть в этом разумное, то, что она сказала, что-то. Потому что кришнаитов воспринимают как нечто крайнее тоже. Вот эта сторона, сектантская как бы сторона, никто ее не любит. Не развитые преданные, которые уже достигли, да, какого-то духовного света. Мы должны тоже это терпеть, как недостаток. Потому что все люди, кто начинает эту практику, они все становятся фанатичными какое-то время. От слабости.
От слабости?
От слабости фанатичные, потому что фанатизм их защищает просто от возврата обратно. Представьте, вегетарианец человек становится, интоксикации не принимает. И что в семье? Если там все эти были традиции, ритуалы, праздники. И там
ну, все крутят у виска.
Да, все крутят у виска, это минимум. Начинает потом агрессия, беспокоиться. И еще особенно это касается сексуальной жизни в семье. Потому что здесь тоже есть ограничения. И вот это вот катастрофа для многих, для семей. Что человек отказывается вообще от близких отношений в силу, что он хочет 4 принципа регулирующие соблюдать, мантры повторять. Просад есть, значит, все становится это греховным, все родственники становятся грешниками в его глазах. Вот этот период фанатизма, он довольно чувствительно ну, бьет по семьям, по образованию, по работе бьет, повсюду бьет. Поэтому здесь нужно руководство хорошее. То есть начинающий, практикующий человек должен под хорошим руководством.
Иначе, учитель?
Да, учитель, который ну, уже прошел все эти... моменты, имеет также свое руководство хорошее, имеет свой духовный учителя и может практически привести человека должным образом на этот путь, не разрушая его жизни как бы таким образом. Потому что было много примеров разрушения, когда мы шли своим опытом, я же тоже шел своим опытом, у нас здесь, как в Советском Союзе, это же было вообще запрещено, сюда учителя не приезжали, в принципе, мы должны были сами вариться в собственном соку и, конечно, прошли через все ошибки. И мы проповедовали так, что человеку нужно отречение и знания культивировать. Зачем ты живешь в семье? Это майя. Ты должен в ашраме пожить какое-то время. Там, практика, погрузиться в практику вот утренних программ, вот полностью туда, в духовное. И это хорошо для начала, но так можно разрушить семью, скажем. Так можно человека вырвать из социума преждевременно, совершенно не к месту. Но в 90-х годах это все сходило, потому что 90-е годы были вот криминальные, в принципе, во всей стране. И в те годы это не вызывало никакого беспокойства. А попозже, когда уже общество стало образовываться, как-то заново да, складываться, на это сказали, что это секта. Позже это было. А в 90-е годы мы спасли тысячи людей в то время. От страшных вещей. От бандитизма, от рэкета, от разрушенных семей. В то время, потому что мы беспредельно это делали. Закона не было. Мы книги распространяли, программы проводили где угодно, на улицах, повсюду, повсюду. Тогда не было этого. Россия вот такая была вся. Если около 1 000 000 людей погибло в криминальных войнах в 90-х годах, то представьте, мы какую роль сыграли.
Почему же у людей такое отношение?
боятся, потому что они боятся, что их приведут в храм и оторвут из семьи, из институтов, с работы. Вот о чем они думают. Вот о чем они сейчас, чего они боятся. Я, допустим, не работаю всю жизнь. Меня как уволили с работы за вегетарианство.
За вегетарианство?
Да, да, да.
Расскажите немножко подробнее.
Ну, я потому что работал в пожарной охране, там суточное же дежурство, там же своя столовая. Угу. Я вегетарианец, можете представить?
Нет.
Но сначала вопросы, это же МВД служба.
Угу.
Сначала вопросы, почему что, а потом начинается моя проповедь, и весь караул становится вегетарианцами. И что делать со столовой тогда? То есть там ЧП, а ЧП, значит, замполит приезжает разбираться, там лектор от общества знаний заказывает, чтобы противовес мне что-то там, а люди слушают меня. Говорит, он знает, этот не знает. И меня увольняют. Говорит, ты разрушаешь тут. Пусть жена напишет, что ей не нравится суточное дежурство, и все. И это будет основанием уже. И так меня уволили. С тех пор я не работаю вообще нигде. Видите? Это вот мой пример. Хотя у меня семья, дочь и так далее. Как я живу, получается? Вот я вот проповедую. Люди меня поддерживают. Как это началось, так до сих пор продолжается. То есть я существую на что? На какие-то пожертвования, хотя я их никогда не заказываю, не прошу, цен не назначаю. Просто я общаюсь с людьми, езжу, меня приглашают. Естественно, меня поддерживают. Так сложилась моя жизнь, допустим. Вот таким образом.
Сейчас мужчины некоторые послушают, может быть, впечатлятся. Угу. Тоже решат уйти с работы.
Как? Но я же не уходил с работы.
Нет, ну я понимаю.
Меня выгнали.
Ну вот они решат уйти.
Нет, их
должны выгнать
с работы.
А как женам их реагировать на это?
Их должны выгнать с работы. Они должны знать, чем заняться, если они не будут работать. Они должны просто без дела слоняться. Нет, деятельность должна быть. Я практикую, но у меня есть деятельность полезная. Я на своем месте. Вот в чем дело. Я также пишу картины, пишу книги. Я много работаю очень. Просто я ни на кого не работаю. Я служу Богу. Это моя судьба, видите. А есть другие судьбы, где человек обязан работать, поддерживать семью. Следовать своей природе и при своих обстоятельствах.
У меня еще осталась рубрика вопросов от телезрителей. Кстати, если вы тоже хотите задать вопрос героям нашей программы, подписывайтесь на нас в соцсетях, следите за опросами. И, возможно, именно на ваш вопрос герой ответит в эфире нашей программы. У нас есть несколько вопросов. Если в сердце нет любви к мужу, уход и время ему посвящается, а в сердце все равно пустота. Можно ли послушать свое сердце и закончить эти отношения? Развестись?
Ну, по большому счету, не вижу смысла и причины серьезной в разводе вот в данном вопросе.
Не чувствует любви, это не причина?
Не чувствует любви, потому что не заботится должным образом. Потому что не любовь главная в семье, а забота. Любовь придет и уйдет, как чувство.
Угу.
Может быть непостоянным. А вот когда есть служение бескорыстное, любовь формируется совершенно на другом уровне, на другой глубине.
В чем это должно проявляться? Но элементарные женские обязанности — приготовить, убраться, не, за детьми.
Это чисто внешние вещи с этого начинаются, угу. Да, что мы знаем свои обязанности. Вот в семье кто-то должен делать так, кто-то так, распределение чего-то, природа определила. А важнейшая вещь — это общение. Это глубокое уважение к личности. Через это служение и заботу мы проникаем в сердце друг друга. И поскольку мы изучаем друг друга глубоко, этот процесс становится увлекательным, интересным. Жизнь формируется, строится очень интересно между людьми, если они на духовную стезю выходят отношений. Если на материальной платформе становится скучный быт, вот что она и говорит, что уже неинтересно жить. Да. Но это потому, что они не изучают друг друга. Не знают друг друга глубже. То есть сами духовно не развиваются индивидуально.
Нет этого желания со стороны, например, мужа. Что делать?
Она должна сама развиваться. И потерпеть, потому что время немало нужно, прежде чем мы себя изменим, еще изменим какого-то, повлияем примером на другого человека. Вот. Я пока... Тут нет описания поведения мужа, его настроения. Но ее настроение неправильное как таковое. Вот если эту сторону только разобрать, ее неправильное настроение. Они должны быть близкими людьми, духовно стать тоже. Это духовная практика. Если то, что муж ее не устраивает, она в Боге ее устроит, панацея есть. Если духовная практика, то панацея есть у человека, есть защита. От Бога получают любовь женщина.
Интересно. А насколько мне известно, в вашей жизни тоже был развод?
Да.
Как вы это пережили и какие-то выводы отсюда сделали, положив это, вот, точнее, прожив это через те знания, которые получили?
Как я это пережил? Да, были пережили. Но как это случилось на почве духовной практики уже.
Угу. То есть как раз та сторона не понимала?
Да, да, да. То есть, но она что-то понимала. Угу. Как и все люди что-то же понимают, потому что тут много хороших вещей, что-то понимала. Но в целом не разделяла. И более того, там невозможно было следовать духовной практике для меня. Угу. Невозможно было следовать духовной практике. Поэтому так случилось. Жизнь изменилась кардинально.
Это может стать поводом, чтобы уйти, например, из семьи, когда ты понимаешь, что тебе не дают развиваться. Не понимают.
И если семья становится препятствием в цели жизни человека, угу. духовной, если она препятствием становится, вообще семья должна помогать в этом.
Ну вот она не то, что не помогает, мешает.
Если мешает, если препятствует. Угу. Но в этом нужно еще убедиться. Время нужно.
Как отличить желание высших сил от собственного? Что я имею в виду? Есть некая ситуация и есть несколько вариантов ее решения. Как выбрать тот, единственно верный?
То есть разные пути в жизни. Как выбрать верный путь?
Вопрос в том, как отличить желание высших сил от собственного. Как я понимаю все-таки. И как выбрать единственно верный?
Прежде всего нужно понять философски вот, жизнь. Что такое человек в целом? Человек создан для самоосознания. Mm-hmm. Все, вот это общая для всех установка. А потом уже обратиться к индивидуальности своей, только после этого. То есть сначала нужно выбрать направление, самопознание. Вот каждый человек должен встать на этот путь самопознания, это прежде всего. Если мы не встали на путь самоосознания, мы не разберемся с этим вопросом. Каково мое предназначение? Потому что, почему? Потому что я буду смотреть на других людей, как они живут. А все живут по-разному. Много религий, много людей, много культур, много языков, не знаю, много чего. И тут я запутываюсь. Но я должен знать, что я создан для самоосознания, а не для подражания другим людям.
Я вас благодарю.
Спасибо.
И до новых встреч на Первом вегетарианском.